С новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: скандал в годовщину авиакатастрофы под Смоленском. Российские власти отредактировали надпись на памятнике. Российская оппозиция и правозащитники объявляют международный мониторинг предвыборной кампании в России. Московский Dream Flash. Тысячи человек собираются в центре столицы, чтобы пускать мыльные пузыри. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня первая годовщина авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Польская правительственная делегация направлялась на памятное мероприятие в Катынь, где в 1940 году сотрудниками НКВД были расстреляны более 20 тысяч поляков. Траурные дни были омрачены новым скандалом. Близкие погибших утверждают, что на памятнике, установленном на месте крушения, российские власти заменили мемориальную доску. На линии прямого эфира из Смоленска корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Я бы хотел бы для начала прочитать ту вывеску, которая сейчас прикреплена к памятному камню. Вот что там написано: памяти 96 поляков во главе с президентом Республики Польша Лехом Качинским, погибших в авиакатастрофе над Смоленском 10 апреля 2010 года. Эти слова написаны на двух языках, соответственно, на польском и на русском. Что касается этого скандала, конечно, все, в особенности польские журналисты, их тут огромное количество, они окружили губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева после того, как он там в 10:54, это момент трагедии, он возложил цветы и венки от администрации, после чего вышел к журналистам, и, естественно, ему был задан вопрос, почему поменяли таблицу. Напомню, что до 8 апреля, то есть за день до приезда официальной польской делегации во главе с супругой польского президента Анны Комаровской, таблица была на польском языке, и текст ее гласил, вот приведу те ключевые слова, которых вы уже упомянули, посвящена 70-й годовщине советского геноцида в Катынском лесу над военнопленными польскими офицерами. Именно эти слова вызвали раздражение у российских властей. Эта табличка была, значит, табличку поменяли. Вот тут разные версии ходят, может быть, днем, может быть, даже ночью, потому что если бы эта табличка была бы прикреплена там за день, два, три, да, то, естественно, это бы обнаружили, и возможно, тут я говорю с разными экспертами, которые здесь находятся, там Анна Комаровская могла бы там выразить какой-то протест. Но так как это было неожиданно, естественно, процедура, памятные мероприятия прошли в таком, скажем, ну, в нормальном русле. Что касается, значит, Сергея Антуфьева, он ответил следующее. Для нас неожиданным стало, мы думали, что будет понимание и с польской стороны, и всех, кто посещает это место. Мы с вами в первую очередь скорбим по людям, которые летели самолетом Ту-154 в Смоленск. Это буквально цитата. Далее губернатор Смоленской области продолжил: мы здесь говорим о трагедии 2010 года, и здесь мемориал будет посвящен трагедии апреля 2010 года. А трагедия 1940 года мемориал посвящен в Катынском лесу. Это был его ответ на вопрос, почему все-таки поменяли табличку. Далее он сказал, когда ему вопрос задал польский журналист, что не совершили ли вы ошибку, поменяв таблицу, вот то, что вызвало скандал, он заявил: вы знаете, не надо путать две трагедии. Трагедия с самолетом – это одна история, а трагедия в Катынском лесу – это совершенно другая. То есть ему пришлось, значит, отвечать на очень неудобные вопросы. Арслан?
Мумин, понятно ли, чья это была инициатива заменить табличку на памятном камне?
На это есть объяснение, потому что губернатор Смоленской области сказал, что это было как по просьбе людей, то есть жителей Смоленска и вообще россиян. Вот таково было объяснение, да, чтобы люди могли читать эту табличку на двух языках, на польском и на русском, потому что ранее та табличка, которая, кстати, была изготовлена в ноябре 2010 года, была исключительно на польском языке. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, специальный корреспондент «Радио Свобода» из Смоленска. Основные траурные мероприятия сегодня проходят в Польше. Состоятся также митинги и шествия с требованием выяснить причины крушения. В Польше многие не согласны с российской официальной версией, согласно которой причиной катастрофы стала ошибка пилотов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Мы требуем сделать достоянием общественности содержание соглашения между Россией и Польшей, на основании которого Варшава передала следствие по делу о катастрофе под Смоленском в руки россиян, заявляет адвокат части семей погибших в катастрофе, хотя до сих пор неизвестно, существует ли такой документ. Или Леху Качинскому поставят памятник, или мы будем продолжать траурные мероприятия и демонстрации. Это ультиматум властей со стороны части оппозиции. Подобные сообщения появляются в польских средствах массовой информации практически ежедневно. В начале нынешнего года была даже попытка организовать 3 февраля день без Смоленска.
Чтобы попросту перестать день не мучить, не мечтать, не разговаривать о Смоленске.
Чтобы хотя бы один день не говорить и не думать о Смоленской катастрофе. Почему? Коротко объясню, потому что это приносит позор польскому государству, которое не выдержало испытаний ни сразу же после катастрофы, ни позже.
Ани в моменте, когда эта катастрофа дошла до скутка, ани поздней.
Заявил в эфире польской радиостанции «Радио Z» политик-популист Януш Палікот, инициатор акции. В интернете инициативу поддержали около 80 тысяч поляков, но в практике ничего из этого не вышло. Причины Смоленской катастрофы, ход расследования ее причин, рапорт Межгосударственного авиационного комитета, активность или неактивность польского правительства, позицию Москвы продолжают активно обсуждать, причем не только в средствах массовой информации. 10 числа каждого месяца после катастрофы у президентского дворца в Варшаве проходят траурные мероприятия. Брат погибшего президента Леха Качинского, Ярослав Качинский, который является лидером крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», вместе с однопартийцами регулярно в молчании возлагает в этот день цветы у резиденции президента. Присутствующие нередко ведут себя неприязненно по отношению к журналистам ряда средств массовой информации, которых они считают продажными и требуют отставки правительства, идущего, по их мнению, на поводу у Москвы.
Слуги шатана! Слуги шатана!
Слуги дьявола! Вон в Москву! Иуды! Сразу же после трагедии 10 апреля 2010 года практически все политики, общественные деятели призывали не использовать это трагическое событие в политических целях, однако не получилось. 19 января нынешнего года в парламенте во время обсуждения действий правительства, касающихся расследования причин катастрофы, премьер-министр Дональд Туск обвинил оппозицию в политизировании трагедии.
Чи на певно катастрофа Смоленска на жечение некоторых польских политиков?
Должно ли было быть так, чтобы Смоленская катастрофа, как этого хотели некоторые политики, стала прелюдией к холодной войне с Россией? Должно ли было так быть? Я отвечу, я имею смелость однозначно ответить – нет. Расследование причин катастрофы не может быть претекстом для политических авантюр для тех, которые главным образом авантюрами и занимаются. Это очень важное задание, и в интересах Польши было то, чтобы польское правительство не позволило себе в это втянуть. И мы не позволили.
В интересе Польши было, чтобы рząd не дал себе втянуть такую логику. И не дал себе втянуть.
В ответ Ярослав Качинский обвинил кабинет министров в бездействии.
Muszę się przyznać, że nie spodziewałem się, że dyskusji nad...
Должен признаться, что не ожидал, что во время дискуссии над такой трагедией будет столько провокаций. Но мы не позволим, чтобы нас спровоцировали. Мы хотим правды. Это наш долг, прежде всего, перед гражданами, которые нас выбрали, и мы этот долг будем выполнять.
Выбрали. И dlatego będziemy ten obowiązek spełniać.
По данным общенационального опроса общественного мнения, который проводился около месяца назад, 56% поляков считают, что выяснение причин катастрофы под Смоленском является делом наивысшей важности, причем лишь 13% опрошенных уверены, что об этих причинах уже все известно. Примечательно, что 2/3 поляков считают, что Смоленская трагедия стала причиной увеличения количества споров и конфликтов на политической сцене. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Польше сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой год назад погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качинский. В Москве представители оппозиционных движений соберутся на очередную акцию «День гнева». Делегация Африканского союза намерена посетить с посреднической миссией Ливию. В 2 часа дня в эфире «Свободы» программа «Лицом к лицу». Гостем в студии «Радио Свобода» был директор информационного бюро НАТО в России Роберт Пшиль. Вопросы ему задавал Данила Гальперович. Украина может выслать в Россию попросившего политического убежища защитника Химкинского леса молодого художника Дениса Солопова. Посольство Украины в Дании и России, а также российское консульство в Киеве на этой неделе пикетировали активисты общественных организаций, выражая свою солидарность с химкинским заложником. Из Киева передает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Дениса Солопова задержали сотрудники украинской милиции 2 марта у здания Киевской миграционной службы, сразу после того, как в этом ведомстве ему отказали в праве на статус беженца на Украине. В России Солопову инкриминируют нападение на администрацию подмосковных Химок летом прошлого года. 4 апреля Шевченковский районный суд Киева постановил, что российский антифашист будет оставаться под стражей на время рассмотрения прокуратурой вопроса о его экстрадиции. Однако еще несколько месяцев назад, приехав из России на Украину, Солопов получил мандат беженца ООН, говорит советник по вопросам общественной информации Украинского офиса управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Максим Буткевич.
Да, нам известно о решении Шевченковского районного суда, который постановил содержать Дениса Солопова под стражей, пока генпрокуратура рассматривает вопрос о его экстрадиции. Это, конечно же, никак не влияет на нашу высказанную ранее позицию. УВКБ ООН считает Дениса Солопова мандатным беженцем, то есть признает его беженцем и считает, что поэтому экстрадиция его в Российскую Федерацию нарушила бы нормы международного права и международные обязательства, взятые на себя Украиной.
Как отмечает координатор проекта «Без границ» Ирина Федорович, с одной стороны, Украина должна выполнять подписанную ею Женевскую конвенцию о статусе беженцев, с другой – обязательства по договору с Россией об экстрадиции подозреваемых.
Временный арест Дениса на прошлой неделе был заменен экстрадиционным. И, к сожалению, этот арест может длиться максимум до 18 месяцев. То есть эти 18 месяцев – максимальный срок, в течение которого украинская прокуратура должна решить, она будет смотреть на конвенцию, выполнять обязательства по конвенции и по закону Украины о беженцах, либо же она будет выполнять свои обязательства перед Россией. Могут быть какие-то политические игры.
Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает арест Солопова нарушением не только национального законодательства, но и здравого смысла.
По украинскому закону до тех пор, пока не исчерпана процедура получения статуса беженца, его нельзя экстрадировать. Какой смысл все это время держать человека под стражей? Смысл в этом может быть только один. Подозревать, что он переедет в другую страну, чтобы получить статус беженца там. То есть украинские власти ведут себя в данном случае так, как власти той страны, откуда он бежал от ареста.
Вместе с активистами общественных организаций украинские правозащитники присоединились к стартовавшей на этой неделе кампании по освобождению из-под стражи защитника Химкинского леса. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
О том, почему российские власти преследуют его брата, моему коллеге Дмитрию Волчику рассказал студент Максим Солопов. Максима Солопова и журналиста Алексея Гаскарова также обвиняют в нападении на Химкинскую администрацию 28 июля прошлого года. Они были арестованы, затем, после международной кампании протеста, выпущены из тюрьмы и сейчас ожидают приговора суда.
Подозревая, скажем так, возможные какие-то действия неправомерные со стороны сотрудников милиции, мы договорились, что в случае моего ареста Денис, во всяком случае, не будет появляться дома некоторое время, должен будет позаботиться о своей безопасности. Что, в общем-то, как оказалось, было полностью обосновано, потому что я, соответственно, был изолирован эти несколько месяцев, а Денис, в том числе и от сочувствующих людей из правоохранительных органов, получил информацию дополнительную о том, что в розыскном деле были указаны следующие пункты по поводу Дениса о том, что он особо опасен и может оказать сопротивление при задержании, что по инструкциям для спецслужб, для полиции позволяло применять оружие во время задержания, что стало неким дополнительным аргументом в пользу того, что ситуация складывается абсолютно неадекватная, да, происходящему, да, и что в этой ситуации ему опасно просто находиться было в стране.
Максим, а на чем эта информация основывалась? У него были какие-то до этого конфликты с правоохранительными органами?
Нет, дело в том, что что подмосковный центр по противодействию экстремизму, ставший скандально известный еще в будущем управлении по борьбе с организованной преступностью, в случае с известным делом Юрия Червочкина, например, собственно, сочувствующие люди из правоохранительных органов, они передали Денису информацию о том, что вот на него составлены такие, ну, фактически сфабрикованные там бумаги, в частности, вот доклад, который есть в деле, доклад Центра по противодействию экстремизму, где написана абсолютно бредовая информация о том, что Денис якобы проходил обучение в каких-то лагерях на территории Швеции, хотя Денис никогда не был на территории стран Евросоюза, да, и у него не было никогда шенгенской визы. Абсолютно такая бредовая информация, которая выдает моего брата за какого-то действительно опасного человека, да, то есть это полностью какие-то сфабрикованные материалы, чтобы создать некое впечатление у суда, выносящего постановление об объявлении его в розыск.
Ведь Денис не единственный человек, которого разыскивают по этому делу, да, есть и другие анархисты, участники июльской акции в администрации Химок, и неучастники, которые предпочли уехать за границу вот после всех этих обысков и арестов.
Конечно, да, очень много людей, многие люди были просто напуганы, но сейчас формально в розыск был объявлен только Денис и Петр Силаев. Но он сейчас находится в относительной безопасности, тоже находится в процедуре получения убежища. А что касается остальных участников, да, действительно, имели место пытки, запугивания людей в течение там лета, да, осени прошлого года. Сейчас дело уже на стадии рассмотрения суда, и Денис вот действительно стал заложником именно. Я был арестован, да, позже мне были предъявлены обвинения, он был уже объявлен в розыск, и, соответственно, обвинения ему также были уже предъявлены, ну, в рамках вот логики вот этой машины, да, бюрократической, которую тяжело уже остановить, как-то обратить вспять, пользуясь какими-то правовыми механизмами.
С Максимом Солоповым, братом Дениса Солопова, защитником Химкинского леса, беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В центре Москвы сегодня состоится молодежная уличная акция Dream Flash. Ожидается, что около 5000 участников пройдут парадом по Старому Арбату, пуская в небо мыльные пузыри, рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
На одной из самых надувательских московских уличных акций вот уже пятый год традиционно собираются несколько тысяч любителей пускать мыльные пузыри. В основном это молодые люди, школьники, студенты, свободные художники, доморощенные фотографы и просто московские чудики. Желающие выделиться из без того яркой толпы проявляют изобретательность в костюмах, многие приносят с собой транспаранты с шуточными лозунгами вроде «Свободу пузырям» или «Давайте обниматься». Первый Dream Flash был организован в 2006 году группой свободных художников. На Старом Арбате тогда собрались около 1000 человек, узнавших об акции через социальные сети. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор сообщества участников парада мыльных пузырей в живом журнале Михаил Трипольский, Dream Flash никогда не преследовал никаких общественно-политических целей.
5 лет назад группа организаторов, в которую я не входил, решил, что в Москве не хватает чего-то очень доброго, веселого, хорошего и позитивного. И они решили, что было бы неплохо провести такое небольшое шествие, где люди бы просто без всякой цели шли, радовались жизни, встречали весну и были мыльные пузыри.
По словам Михаила Трипольского, первые организаторы Dream Flash больше не участвуют в этой акции, а также не хотят афишировать свои имена. На вопрос о том, кто сейчас организует шествие, Трипольский ответил, что в основном все происходит стихийно.
Сейчас, по большому счету, нету как бы такого организатора, потому что настолько много людей принимают уже участие в этом мероприятии, что даже если все, кто каким-то образом координирует, я бы не сказал, что организовывает мероприятие, ну, перестанут что-то делать, то люди самоорганизуются в любом случае. Потому что вот у нас был случай, что в прошлом году девочка, которая, ну, которую никто не знал, она создала встречу ВКонтакте, и на ней было 25 тысяч человек. Понимаете, сейчас несколько человек, координаты просто, чтобы у всех была одна и та же информация по поводу этого нашего мероприятия.
Сказал один из координаторов парада мыльных пузырей Михаил Трипольский. По его словам, несмотря на то, что акция не согласовывается с городскими властями, у ее участников никогда не было столкновений с силами правопорядка. Координаторы Dream Flash призывают участников одеваться в яркую и необычную одежду, однако просят воздерживаться от политических лозунгов и высказываний. По словам Михаила Трипольского, как правило, на параде не появляются участники политических и общественных организаций, хотя несколько флагов гей-движения на прошлогоднем Dream Flash было замечено. С одной стороны, парад мыльных пузырей вписывается в относительно молодую традицию флешмобов, с другой, в ней можно усмотреть черты и значительно более древней карнавальной официальной традиции. Молодые люди встречают весну нестандартным поведением, нарядившись в яркие одежды. Впрочем, по мнению ведущего научного сотрудника Государственного республиканского центра русского фольклора Варвары Добровольской, Dreamflash повторяет черты традиционного русского карнавала только внешне.
Внутренняя суть карнавала, безусловно, нарушена. Карнавалы обычно на какой период приходят? Они приходятся на период перед постом, то есть это дело масленицы. Недаром, как бы, когда в советское время масленицу как бы официально запретили, она все равно продолжала справляться, причем справляться даже как бы такими общественными всякими организациями под лозунгом «Проводы зимы, да, встречи весны». Праздник проводов зимы, праздник встречи весны. И это действительно так. Карнавал, он для этого, как бы, собственно говоря, и нужен, чтобы как бы проводить зиму и встретить новое как бы время. Да? Собственно, что такое карнавал? Карнавал – это некий период антиповедения, когда люди нарушают общепринятые законы, и за это им как бы ничего не бывает, потому что вот это вот период некого отсутствия, ну, нормального, как бы обычного, правильного, да, так, привычного течения времени. Когда молодые люди это делают, ну, так, допустим, как бы в период уже постовой, то есть, да, сейчас идет пост. Какие карнавалы? В общем, как бы нелогично, но они не претендуют на то, что они это делают в рамках традиции, поэтому, в общем, осуждать за это бессмысленно. Другое дело, что в русской традиции вот это вот антиповедение, оно вообще как бы свойственно. Это же не обязательно связано с карнавалом. Это может быть связано, например, как бы, ну, определенно там со скоморошеством, да, с юродством. Когда юродивый, он же тоже себя ведет не совсем так, как положено себя вести.
Сказала ведущий научный сотрудник Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская. В 2007 году традиция встречать весну парадом мыльных пузырей переместилась за пределы Москвы. В этом году надувать пузыри будут также в Петербурге, Новосибирске, Минске, Праге, Ереване, Риге и даже в Мехико. Всего в акции участвуют более 20 городов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. В Германии выходит новая книга о преступлениях Адольфа Эйхмана. Тигран Алиханов исполнил запрещенное произведение Сергея Прокофьева. И в Москве проходит международная конференция правозащитников. Об этом и не только во второй части нашей программы. Шесть часов вечера в эфире «Свобода» и программа «Классный час». Автор и ведущая передачи Тамара Леленкова. Тема ее сегодняшней программы. Как обучить гражданственности? Что такое навыки демократического мышления и в каком возрасте они лучше усваиваются? Чем отличаются знания патриота от знаний гражданина? «Классный час свободы» сегодня в 6 часов вечера. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Польше сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой год назад погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качинский. В Москве представители оппозиционных движений соберутся на очередную акцию «День гнева». Митинг на Театральной площади был санкционирован властями. Проведение шествия администрация города запретила. В городе Адждабия, важном стратегическом пункте на востоке Ливии, идет бой между силами Муаммара Каддафи и повстанцами. Ливию сегодня посещает делегация Африканского союза. Лидеры нескольких стран Африки, как ожидается, встретятся как с Каддафи, так и с руководителями повстанцев. Премьер-министр Японии Наото Кан признал, что в Токио допустили ошибку, вовремя не предупредив соседние государства о сбросе в океан радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусима-Даичи. В Египте группа высокопоставленных военных заявила о готовности вновь использовать силу для того, чтобы прекратить протесты в Каире. В субботу на площади в столкновениях между военными и демонстрантами по меньшей мере один человек погиб и около 70 были ранены. Израиль готов поддержать режим прекращения огня, о котором ранее говорили лидеры палестинской радикальной группировки «Хамас». С таким заявлением выступили израильский министр обороны Эхуд Барак, подчеркнувший одновременно, что прежде чем Израиль откажется от населения ударов по объектам экстремистов, боевики должны прекратить обстрелы израильской территории. Граждане Исландии вновь отвергли на референдуме план выплаты средств зарубежным вкладчикам разорившегося в 2008 году банка Icesave. Об этом свидетельствуют предварительные данные прошедшего в субботу голосования. План отвергли 57% проголосовавших. В Таджикистане школьные учителя должны будут разыскивать в мечетях учеников, пропускающих занятия по пятницам. Повторными случаями посещения школьниками религиозных учреждений будет заниматься прокуратура.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. 11 апреля исполнится 50 лет со дня начала в Израиле процесса над одним из организаторов Холокоста Адольфом Эйхманом. Немецкий историк, доктор исторических наук Беттина Штангнет выпускает в эти дни в Германии большую книгу об этом, по-прежнему вызывающем много вопросов нацистском преступнике. Достаточно сказать, что практически все документы разведки ФРГ по Эйхману до сих пор не рассекречены. Эйхман был по приговору суда казнен в Иерусалиме в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года. Книга Беттины Штангнет называется «Эйхман до Иерусалима». О книге рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Книга написана достаточно простым языком и адресована широкой публике. В процессе работы над книгой историку удалось, например, найти 600 страниц до сих пор неизвестных мемуарных заметок Адольфа Эйхмана. Эти страницы, по словам Штангнет, дезавуируют ту роль маленького винтика нацистской системы, которую Эйхман играл во время судебного процесса в Иерусалиме. В действительности он гордился собой, своей ролью в истории, гордился своим вкладом в так называемое «окончательное решение еврейского вопроса», то есть воплощение утвержденного на Ванзейской конференции протокола, который вел сам Эйхман, предусматривавшего полное уничтожение еврейского народа. А на самом процессе в Иерусалиме, куда его тайно привезли агенты Моссада, выкрав в Аргентине, Эйхман блестяще сыграл роль придуманного им маленького винтика машины уничтожения, и ему удалось убедить в своей незначительности даже такого пристального наблюдателя, как Ханна Аренд, которая написала тогда свою знаменитую книгу «Банальность зла». С этой книгой Аренд и полемизирует Беттина Штангнет. Одно из главных достижений автора – опровержение бытующего до сих пор мнения о неизвестности Эйхмана до ареста, рассказывает Беттина Штангнет.
Я знала из самых разных источников, что Эйхман до судебного процесса в Иерусалиме был мало кому известен, что только немногие знали его фамилию, и еще меньше людей знало, чем он занимался, в чем участвовал. Когда я попыталась проверить это утверждение, то столкнулась с обилием информации, говорящей об обратном. Эйхман был весьма известным человеком в нацистские времена, и это льстило его самолюбию. Он стремился делать карьеру, и он ее сделал. Но, конечно же, это была карьера массового убийцы, так как сам режим был режимом убийц. К своему основному выводу об известности Эйхмана я начала продвигаться, когда прочитала написанное им самим. Он пишет, что по его приказу ему подбирались статьи из газет, в которых было упомянуто его имя. Я начала искать эти статьи. Я нашла статьи, где говорится о нем, написанные еще в 1939 году, еще до начала войны. И я подумала, если подтверждается то, что он пишет о своей известности, значит, скорее всего, все или многое, что он пишет о себе, может оказаться правдой. И надо искать подтверждение его высказываниям. Для меня было полной неожиданностью то, что Эйхман упоминается в дневнике будущего первого премьер-министра Израиля Бен-Гуриона еще в 1939 году. Конечно, я знала, как и другие историки, что Эйхман встречался с сионистами и вел с ними беседы. Но то, что его действия делали из него уже тогда фигуру, известную как во Франции, так и в Палестине, это было для меня новостью. Затем мне удалось найти подтверждение известности Эйхмана в высказываниях его коллег, которые в нацистские времена немало о нем говорили. Я установила, что уже в 1938 году он был знаком со всеми бонзами режима, за исключением Гитлера. Геринг говорил о нем на Нюрнбергском процессе. Он прекрасно знал, кем и чем был Эйхман. Еврейский отдел, который возглавлял Эйхман, все называли по-разному. Но чаще всего просто отдел Эйхмана. Когда нечто называют именем руководителя, это надо служить делами. По Понятно, что Эйхман хотел этого. Это ему льстило, что так говорят об его отделе не только подчиненные, но и начальники. И те, и другие создавали имидж Эйхману и его отделу, так как находили такую персонификацию полезной.
Как же так случилось, что после войны утвердилась версия о незначительности и неизвестности Эйхмана? Беттина Штангнат.
Больше всех сделал для утверждения своей неизвестности и незначительности сам Эйхман. Он все время подчеркивал это. Меня никто не знал и не знает. Я был мелким чиновником. Ему никто не противоречил. Не нашлось никого, кто сказал бы: «Конечно, я знаю его». Так было еще на Нюрнбергских процессах. Его имя называлось, но все до единого лгали, говоря, что не знают его. Лгали даже те, кто были с ним лично знакомы. Те, кто продемонстрировали бы знание о том, что это был за отдел Эйхмана, должны были бы считаться с вопросом: «Откуда вы это знаете? Что связывает вас с этими тяжкими преступлениями?» Поэтому многие указывали на него пальцем, дабы найти виновного, козла отпущения, но знакомство с ним при этом отрицали. А из его жертв, знавших, кто он, уже мало кто был в живых.
Из книги Беттины Штангнет «Эйхман до Иерусалима» мы узнаем еще немало нового о подлинной роли Эйхмана, этого диспетчера Холокоста. Нет сомнений, что в летопись злодеяний режима нацистов книгой Беттины Штангнет вписана новая, значительная, конкретизирующая это отнюдь не банальное зло страница.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
120-летию со дня рождения Сергея Прокофьева посвятил свой концерт пианист Тигран Алиханов. В Малом зале Московской консерватории прозвучала триада так называемых военных сонат, за которые композитор подвергся нападкам за так называемый формализм. Задуманные как единый цикл, все вместе эти сонаты последний раз исполнялись 50 лет назад, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
То, что Сергей Прокофьев – великий композитор, сегодня ни у кого ни в России, ни в мире не вызывает сомнений. Сын ученого-агронома, композитор и пианист, однажды уехавший на гастроли, чтобы вернуться в Советскую Россию через 18 лет, лауреат многочисленных сталинских премий, он умер в московской коммунальной квартире в день объявления смерти Сталина. Его кончина оказалась почти незамеченной. Однако тень тоталитарного режима легла на его судьбу еще раньше. Поворотным в этом смысле стал 1948 год, когда Прокофьев в числе 6 других композиторов был осужден за формализм. Рассказывает Тигран Алиханов.
Дело в том, что вот это трагически известное постановление 1948 года, которое, как известно, разгромило советскую музыку вообще, так и оно ведь требовало, как у нас тогда, чтобы были названы имена вот этих вредоносных вообще композиторов, формалистов, которые приносят вред отечественному искусству, в частности, музыке. Но мало этого, нужно было еще и назвать точно вот конкретные сочинения, вот эти вот злобно-формалистические, которые принесли такой невосполнимый вред нашему искусству. Ну, это были названы вот эти гениальные симфонии Шостаковича, 8-я, 9-я. Кстати сказать, даже 7-я, из нее исключали первую часть, которая вроде как бы не приносит вред, а вот все остальные, они приносят вред. Так, а у Прокофьева были названы вот эти три соната фортепианные, 6-я, 7-я и 8-я. И вот эти три сонаты, они уже вот в этом постановлении были объединены вместе. Кстати сказать, Прокофьев сам их объединял. Он всегда гордился даже тем, что он работал над 10 частями одновременно. 4 в 6-й и по 3 в 7-й и 8-й. Так что это вот какой-то был один творческий замысел, один творческий порыв. Хотя они разные. Это нельзя, так сказать, вообще одной краской какой-то мазать. Написал их одновременно. Так что сам Прокофьев это соединил их вместе. И, конечно, объединены они уже по содержанию образному. Это то, что они все три были написаны в годы войны.
Звучит фрагмент из шестой сонаты Сергея Прокофьева. Рассказ о судьбе осужденных советской властью сочинений продолжает Тигран Алиханов.
То, что это действительно самые значительные его фортепианные сонаты, это безусловно. То, что они самые сложные и самые драматичные, можно даже назвать трагичными многие эпизоды, это безусловно.
Почему именно они? Чувствуете ли вы какую-то крамолу в этом? Может быть, тот конфликт или то содержание, которое вызывало такое активное неприятие у власти?
Неужели вы думаете, что кто-то, неужели Жданов или Ильичев, или кто-то вообще разбирался в этих... То, что действительно эта музыка, так же, как и симфонии Шостаковича, это не какая-то, понимаете, это, извините меня, тру-ля-ля, а то, что это действительно дается в том, чтобы внимательно слушать. Но, кстати сказать, в постановлении и вообще во всех этих дискуссиях была допущена ложь, что эти сочинения не пользовались успехом у публики. Ничего подобного. Они были триумфально приняты. И шестая симфония Прокофьева, Хренников сказал, что вот она не была провалена. Она не была провалена. Она пользовалась большим успехом. И сонаты три, они уже исполнялись студентами консерватории. Это уже, в общем, достаточно широко было исполнено. И исполнялось лучшими нашими пианистами. И в данном случае, понимаете, конечно, сложность для исполнителя в том, что вот они все три вместе. И, конечно, это производит очень сильные впечатления на слушателей. Вот. Ну и, конечно, для исполнителей это представляет огромную трудность. Это когда-то, очень давно, лет, наверное, 50 тому назад, это играл Рихтер. И приблизительно в то же время это играл молодой Владимир Ашкенази.
Теперь к этому списку можно добавить исполнение Тиграна Алиханова. Все три осужденные сонаты прозвучали в честь 120-летия со дня рождения Сергея Прокофьева в Московской консерватории. Радио «Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой год назад погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качинский. В Москве представители оппозиционных движений соберутся сегодня на очередную акцию «День гнева». Делегация Африканского союза намерена посетить с посреднической миссией Ливию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. Московский «Спартак» потерпел чувствительное поражение в розыгрыше футбольной Лиги Европы. После гостевого проигрыша чемпиону Португалии «Порту» со счетом 1-5 шансы «Спартака» на успех по итогам двух матчей, по мнению экспертов, выглядят невысокими. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Судя по всему, российские и украинские клубы неудачно завершают еврокампанию нынешнего сезона. «Спартак» и «Киевская Динамо» в Лиге Европы, «Донецкий Шахтер» в Лиге Чемпионов вряд ли пройдут в полуфинал. После крупных поражений «Спартака» и «Шахтера» с одинаковым счетом 1-5, после домашней ничьи «Киевского Динамо» с португальской «Брагой» это стало почти очевидно. Ситуацию анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
«Спартак» заслужил и поражение крупным счетом. Другое дело, что игра могла развиваться по иному сценарию, если бы на первых минутах, воспользовавшись, наверное, небрежным таким отношением «Порту» к сопернику, спартаковцы бы забили, тогда, наверное, игра бы пошла иная. Другое дело, что то, что они не забили, это вполне логично, потому что качество футболистов «Спартака», наверное, все-таки ниже, чем качество футболистов «Порту», и эту небрежность португальцы могли себе позволить. Более классный соперник не простил бы, «Спартак» классной командой не является. Ну, а счет это в частности. Очень правильно сказал бывший эксперт программы «Прессинг» Александр Бубнов, что «Спартак» вообще случайно попал в четвертьфинал. Он не должен был там играть. Эта команда не классная по европейским меркам. Давайте начнем с традиций. Традиции были давно утрачены. Об этом многие говорили, что «Спартак» Бескова, допустим, и даже «Спартак» Романцева и нынешний только одно и то же название. Традиции игровые, но этого ведь крайне мало. Нужны индивидуально сильные футболисты. У «Спартака» таковых практически нет. Все настоящие сильные футболисты играют в классных европейских клубах, а в Россию приезжают звезды не первой величины. То есть те, кто, допустим, у себя в Бразилии выглядят лучше всего, они уезжают все-таки в топ-клубы. Исключение, вот, наверное, Вагнер Лавжо, которых в свое время очень удачно купил ЦСКА. К нам приезжают футболисты второго класса, скажем так. Они неплохие, они умеют, вот как Алекс, забивать штрафных, отдавать передачи. Но, скажем так, сил на весь матч, индивидуального мастерства на постоянный обыгрыш соперников, что демонстрируют полузащитники того же «Порту», у них нету. «Спартак» выглядел командой стоячей, играющей в футбол прошлого века.
Перейдем к украинским командам. «Шахтер» в Лиге чемпионов проиграл 1-5 Барселоне. Ничья 1-1 киевского «Динамо» в домашнем матче с португальским клубом «Брага» тоже, кажется, перечеркнула надежды киевлян на полуфинал Лиги Европы.
Случившись с донецким «Шахтером», с одной стороны, логично, потому что это «Барселона», все говорят, что сильнейший клуб мира, действительно, команда очень хорошая. Но «Шахтер» сыграл свою неудачную игру, а «Барселона» сыграла, возможно, там, самую удачную. Будь наоборот, допустим, лучший день у «Шахтера» и худший у «Барселоны», исход мог бы быть иным, потому что мы знаем, что «Барса» может проиграть даже «Рубину». Другое дело, что для этого нужно играть как «Рубин», то есть абсолютно строго в обороне и быть очень подвижной командой. «Шахтер», мне кажется, тоже в движении вот сильно уступил «Барселоне», за счет чего и поплатился. В случае с «Киевским Динамо» я с вами просто не согласен. Они играли с соперником самым слабым, наверное, из всех этих вот участников восьмерки сильнейших Лиги Европы. И они выглядели командой гораздо более сильной, которая просто по каким-то вот загадочным обстоятельствам не смогла реализовать свое преимущество в голы. Моментов у них было очень много. Их было много даже после того, как они остались десятером. Так что я думаю, что у «Динамо» киевского шансы хорошие. А «Шахтер», да, он, в общем, превращает с неудачной игрой ответный матч в формальность, как и «Спартак». Но я думаю, что его шансы выиграть дома у «Барселоны» гораздо выше, чем шансы «Спартака» успешно сыграть в «Порту». Просто ввиду того, что у «Шахтера» есть игровой потенциал и есть игроки, скажем так, командообразующие, сильные, характерные.
Россия долгое время конкурировала с Украиной за право обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас в полуфинале Лиги Европы имеют шансы выйти два, а возможно и три португальских клуба. Украина пока имеет два клуба против одного российского. Говорит ли это что-либо о суммарном классе футбола в этих странах?
Я думаю, что очень сложно сравнивать, потому что в России команд, скажем так, способных играть успешно в Европе, наверное, больше, чем в Украине. Другое дело, что два украинских гранда, они стабильные. Стабильно хорошо выступают, и поэтому стабильно приносят своей стране очки. Российские же команды бросают то в жар, то в холод. То они выигрывают Кубок УЕФА, то они, вот, скажем так, самые сильные из них не доходят даже до четвертьфинала Лиги Европы.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Российские и украинские клубы близки к завершению весенней еврокубковой кампании. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И продолжает программу «Свобода в полдень» авторская рубрика Лилии Палевелевой «Ключевое слово».
Во вторник Национальная тиражная служба провела церемонию награждения российских журналов антипремией под названием «Поздравляем с Аврамши». Директор службы Игорь Ковенко огласил список чемпионов вранья, которые ради привлечения рекламодателей завышают свои тиражи.
Я бы хотел отметить журнал «Медведь» с его завышением 8,6 раза. Журнал «Большой бизнес» – завышение в 12 раз своего тиража. И журнал «Хулиган» – завышение в 12,8 раз. То есть в упорной борьбе победил «Хулиган», которого мы и поздравляем с Аврамши.
Ехидная фраза взята, без сомнений, из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Но такое слово «саврамши» писатель не сам придумал, оно широко бытовало. И вот вопрос Леониду Крысину, заместителю директора Института русского языка имени Виноградова. Что это за слово такое «саврамши»? Как к нему надо относиться?
Если оно употребляется в кругу носителей литературного языка, в кругу интеллигентных людей, то это такая игра. Есть несколько таких вот форм или слов, как хотите назовите, не емши, не жрамши, не спамши.
Выпимши.
Выпимши, да. Которые иногда используются и в литературном языке, но в таком игровом регистре. Потому что человек, который так говорит, понимает, что в литературном языке так сказать нельзя. Но, тем не менее, они достаточно выразительны. Человек выпивши, конечно, более нормативное, но и выпимши. Он находится в таком состоянии, не просто сообщает, что он выпил, а он находится в таком состоянии, в выпитом, так сказать.
Недаром говорят, пришел домой выпивши.
Ну да. А кроме того, есть там и более грубые такие, не жрамши, там, не спамши, менее грубые, но все равно это такие вот диалектные по происхождению формы. Не обязательно с отрицанием. Бывает и без отрицания. Там устамши, играмши. Они проникли в просторечие, а потом из просторечия были даже не заимствованы, а просто используются носителями литературного языка вот в игровых таких ситуациях. Саврамши туда же в этот ряд подравнивается.
А как оно образовано? Там какой-то непонятный суффикс, что ли, присутствует?
Нет, он понятный, потому что в других формах и в литературном языке он присутствует. Но, правда, такие формы уже устарели немножко. В литературе XIX века это, например, совершенно там уставший от долгого похода. Сейчас мы скажем «устав», без этого «ши». Кроме того, «в» заменяется на «м» в диалектах. «Уставши», «устамши». Ну, такое расподобление получается согласных. Вместо «в» перед «ш» произносится «м».
Понятно, что эти слова – это деепричастие.
Да.
Но здесь очень смутное представление о времени. Прошедшее имеется в виду? Или...
По форме она, конечно, прошедшая, но она по смыслу указывает на состояние человека. Все-таки вот все эти слова, все эти формы, они крутятся вокруг состояния человека. То он не спал, то он не ел, то он выпил.
Но состояние уже в нынешний момент?
Да, мы наблюдаем некий результат. В прошлом что-то произошло, а сейчас он устамший, он выпивший.
Ну, а если в прошлом солгал, продолжим ряд Леонида Крысина, то соврамши. Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Международный мониторинг соблюдения прав граждан в ходе подготовки и проведения парламентских и президентских выборов. Такова тема проходящего в Москве форума, организованного Правозащитным советом России. Кроме правозащитников, в ней принимают участие и представители российской оппозиции. Там сейчас находится и мой коллега Михаил Соколов, который на линии прямого эфира. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Конференция открылась. Открыла ее председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая сказала, что нам, правозащитникам, важно, чтобы изменился состав парламента, чтобы он стал местом для дискуссий. А для этого необходимо, чтобы уменьшилось представительство партии «Единая Россия». И, как считает Людмила Алексеева, лозунгом всех грядущих предвыборных выступлений должен стать такой: «Россия без Единой России». Избавиться от такого влияния «Единой России» можно только многочисленными выступлениями людей. А почему, собственно, от этого влияния следует избавиться? Потому что за время доминирования этой партии бюрократии расширились возможности власти управлять людьми бесконтрольно, и постоянно урезаются их права. Единственное конституционное право, которое соблюдается сейчас, это право въезда и выезда в Россию. Выступил на конференции эксперт Андрей Бузин, который подчеркнул, что на сегодня дело даже не в том, что «Единая Россия» правящая партия. Монополия на власть у российской бюрократии. И наверху этой пирамиды стоит администрация президента и вся вертикаль администрации. Он считает, что надежд на изменения в ближайшее время ситуации достаточно мало, что показывает состав Центра избиркома. Выборы будут проводиться по-прежнему. Тем не менее, нужно бороться за представительство общественности в избирательных комиссиях. И известный журналист Алексей Симонов выступил, который говорил о проблемах цензуры. В частности, он подчеркнул, что в последнее время уже на газетном уровне в регионах цензура начала носить просто предварительный характер. И подготовлен ряд документов конференции, в частности, обращение к международным правозащитным организациям, в котором говорится, что в настоящее время в России не предпринято никаких шагов для того, чтобы выборы в парламент и президентские выборы можно было бы считать легитимными. Незарегистрированные партии, представляющие значительную часть политического спектра населения, осуществляется тотальная цензура, происходит массовое преследование оппозиции. В связи с этим правозащитники обращаются в ОБСЕ, Европарламент, другие структуры Евросоюза с просьбой использовать все свое внимание и влияние для изменения ситуации в стране, чтобы была проведена регистрация всех политических партий, ликвидирована цензура на федеральных телеканалах, обеспечен равный доступ к ним всех политических сил, прекратилось преследование оппозиции. Есть и обращение к президенту России Дмитрию Медведеву, ему предлагается изменить избирательное законодательство и законодательство о политических партиях, снизить проходной барьер на выборах в Госдуму, минимальную численность политических партий, в общем, провести демократизацию политического пространства в России. И, кроме того, правозащитники также подготовили и обращение к журналистам с солженицынским названием «Не соучаствуйте во лжи». Журналистов призывают отменить все стоп-листы, обеспечить возможность общественным политическим деятелям выступать в эфире, прекратить вмешательство администрации президента России в медиаполитику, и призывают редакции журналистов добросовестно и честно сбалансированно освещать общественно-политическую ситуацию в стране. Ранее. Вот такие предложения конференции, в которой примут участие и европейские парламентарии, и российские политики, в частности, Эдуард Лимонов, Михаил Касьянов, Борис Немцов и другие.
Спасибо, Михаил. Михаил Соколов с конференции, посвященной международному мониторингу соблюдения прав граждан в ходе подготовки и проведения парламентских и президентских выборов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием
депутатам. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади.
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране.
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки.
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.